Много ты, едва не смеялся Свечин. Вчера к вечеру после Верховного Воротынцев сделал доклад Янушкевичу и Данилову. Но самый поверхностный. Да, они подробного и не добивались, им бы желательно и совсем никакого. Мертвые и пленные не докладывают. А потом уже до ночи выговаривался Свечину, и Свечин ему тоже добавлял, что видно из ставки. И сегодня с утра, в последние минуты перед совещанием, шло у них опять о том же. А дурацкую блокаду пустого Кёнигсберга кто придумал? Жилинский. На что ушла первая армия? Даже в этих пределах, насколько можно было успеть иначе, про великого князя я понимаю, да, и Артамоновым его не пронять, но все-таки он воин в душе. Не может он не возмутиться тем, что наделали в подробностях. В оперативном отделении, да и во всей генерал-квартирмейстерской части, да и во всей ставке был Свечин для Воротынцева. Единственный доверенный человек, как и он для Свечина. Одробленное доверие, недоверие, уж если доверять, то без перегородок. Августейший дылда, отпустил Свечин. И откуда это у всех убеждение, что он может все понять, в руки взять и все спасти? От того, что всю Россию объезжал и строго установил конницу? Ну, конечно, рост, вид, голос, а в голове своего ничего, куда подует. Ну, Янушкевича, бархатную тряпку, ни на одной войне никогда, ни взводом, ну, тупицу гения Данилова, как их не промести? Кем ставку набили? Со страданием вскрикивал Воротынцев. С кем начинаем войну? Однако всею нетерпеливой, больной горячностью Воротынцева Свечин был нисколько не увлечен и не сбит. И никак великому князю не выгодно такое разоблачение, потому что оно перекинется на него. И когда ты видел у нас, чтобы кто-то кого-то снизу вверх переубедил горячей речью? По частным поводам может иметь успех дельный аргумент, дельная бумажка, но в общем виде. Чтобы все сразу перетрясти, всех пронять, да ни за что. Это омут дегтярный. Даже круги не пойдут. Смотри, Егорий, через час сделаешь жизненный выбор. Неизбежно тебе выступать, конечно, но выступление может быть разное. Наверное, ты прав, Андреич. С той же больной улыбкой неуступки, на похудевшем, обостренно оживленном лице, с темно-багровым пятном сквозь бороду, отвечал Воротынцев. Да только, если б ты сейчас все испытал сам, то... Со всем благоразумием и твоим, и моим вместе. Нет, это состояние бывает, наверное, в жизни раз или два. Ничего не хочу. Хочу только правду им вылепить. Я на прорыве дал себе клятву, что если только выйду живым, ну и сам себя только погубишь. А что меня? Криво усмехнулся Воротынцев. Еще виделся ему так легко утешенный великий князь. Претерпевый до конца спасен будет. Дальше полка не сошлют, а полком я неплохо командовал. Свечин был на 2 года моложе, но по характеру его, но по рассудительности никак бы этого не заметить. Да, если б над каждым твоим шагом не было главномешающих... А будут тебе присылать дурацкие приказы, и ты будешь выполнять и платить солдатами. И телеграммой полковнику Свечину будешь умолять: братец, выручи, защити. Нет, Егорий, делают делатели, а не мятежники. Незаметно, тихо, а делают. Вот я за день исправлю хоть два глупых приказа в лучшую сторону. В одном месте оправдаю храброго командира полка. В другом отведу саперный батальон от ненужной смерти. И я прожил день не зря. А сидишь рядом ты. Еще два приказа исправишь. Уже четыре. Бессмысленно с властями воевать. Надо их аккуратно направлять. Нигде ты не можешь быть полезнее, чем здесь. Тебе так невероятно повезло. Один комментарий при разборе маневров великий князь запомнил навсегда, и вот ты в ставке, а выгонят, сюда уже больше не подымешься. Да, так устанавливается личная симпатическая связь. Воротынцев со взгляда запомнился, полюбился великому князю, но и сам не забывал теперь своей благодарности к нему. Во всей этой истории он хотел бы отъединять великого князя от дегтярного омута. А трезвому, насмешливому Свечину все было бессомненно ясно. Ну вот, напросился, ездил. И зачем ты ездил? Много исправил. Очень это было нужно. Затем и ездил. Чтоб не пропало, смутно отговаривался Воротынцев. Действительно, рвался ехать, казалось, так верно, а сейчас отсюда оправдать поездку было совершенно нечем. Ты победил меня, Андреич. Я б смолчал, если б это был чисто военный вопрос, ошибки тактики. Да, можно было бы подправить в других местах, на других делах, но это уже не военный вопрос, понимаешь? Это чувствие у них такое, и его терпеть нельзя. Я потому и кинулся в операцию, что думал, судьба армии и победа решается в низах, на деле. Но когда на верхах так чувствуют, это уже за пределами тактики и стратегии. Претерпевый до конца. Они берутся претерпеть все наши страдания и до конца, и даже не выезжая на передовые позиции. Они готовы претерпеть еще 3, 4, 5 таких окружений, и тогда Господь их спасет. Он не выговаривал до последнего. Ни для Свечина, ни даже для себя. Но не прощал он самому царю. Да. Вот этого легкого самоутешения не прощал. «Все равно ничему не поможешь», — как сквозь зубы насвистывал неуклонный Свечин. «Все останется так же, а ты голову разобьешь. Вообще мятеж по горячу часто кажется самым прямым и правдивым выходом. А проходит время, и оказывается, что терпеливая линия была верней. Я тебе дело говорю. Сиди не лихо, работай тихо. Нет уж, не могу я тихо сидеть. Нисколько не охлаждался Воротынцев. Вот стрела в груди. Как ее не вытянуть? Остановился, приобернулся. Придержал Свечина за грудь, за портупею на груди. И даже, знаешь, вот, знаешь, тебе дико покажется, скажу. Я там ночью ходил на полянке часовым под звездами, моя команда спала. И вдруг стал как не понимать, а почему мы здесь? Не на полянке этой, не в окружении здесь, а вообще на этой войне. Как это? Вот вдруг тоскливое ощущение всех нас не на месте. Заблудились. Не то делаем. Подвышенное под кителем раненое плечо его поднялось, как для жалобы. Я сам себя понять не мог. Какое такое головоразломье. Потом подумал так. Мы всю жизнь учимся, как будто только воевать. А на самом деле не просто же воевать, а как, вернее, послужить России. Приходит война. Мы принимаем ее как жребий, только б знания применить. Кидаемся. Но выгода России может не совпадать с честью нашего мундира. Ну, подумай, ведь последняя, неизбежная и всем понятная война была крымская. А с тех пор у тебя никогда не было так. Как же мы можем послужить, если не войной? Вот я и задумался. Одной силой стоящей армии. Вот как? Я вспомнил Столыпина. Ну, это уже до бессвязности. Свечин поморщил выкатистый лоб и возвратил друга на землю. Втянули бы нас, напали бы, как сейчас напали. Да и напали за мобилизацию. Это надо бы уступать и уступать, а все равно Германии не насытишь. Нисколько не уступать. Ну да, это ты забредил. Тебя просто Самсоновская битва трахнула. Но вся она в истории этой войны будет, поверь, не больше, чем эпизод. А у них уже и сейчас не твоей Пруссией и не твоим Самсоновым головы заняты. Они все сейчас только ждут телеграммы о взятии Львова. Хотя вел и вел с безулыбчивой рассудительностью, и черно-яркие глаза его глядели жутковато. Знают, что русский растяпа пошел безопасно южней города, выпуская из клещей 600 000 австрийцев, две армии, Ауфенберга и Данкля. Не уничтожает, а вежливо выталкивает. Тоже доктрина. Этим Львовом прикроют всю твою Самсоновскую и будут ордена получать. И зазвонят по всей Руси колокола в праздник нашей глупости, что схватили пустой город. Но никакого австрийского фронта, ничего, кроме кольца под Найденбургом, недоступен был понять воротынцев и только накалялся. Так тем более, я им сейчас сказану, ну, боюсь за тебя, — крутил большой головой Свечин. Ты на совещании хоть на меня поглядывай и оседай, пойми, сегодня решается вся твоя служба, сведешь ее в ничто и сам будешь не рад. Они уже возвращались, выходили на край леса, к поселку и поездам. Ставка была поставлена на колеса и в лес, чтобы соответствовать серьезности военной обстановки. Жили в вагонах, работали в сарайных домиках. Было без 5:10. Сходились и другие офицеры к домику генерал-квартирмейстерской части. А тут, по крайней тропке, обходя места высокого начальства, спешил писарь, хлопотливый селезень, а за ним с примизною невоенный, невоспитанный, прирожденный, на два шага писаря, делая свой, один шагал Арсений Благодарев. Как все, нож из плеча покидав, с грудью опять выставленной, свободно он на ходу помахивал руками, свободно оборачивался направо и налево, сколько ему нужно, не стеснен высокую ставкою, ни близостью великих князей. И напряжение, и раздражение Воротынцева вдруг как смыло. Он выставил пальцы, задерживая писаря. Озабоченный сообразительный писарь, козыряя не до самого виска и не вполне отброшенным локтем, тут-то в ставке они знали, кто почем, сам первый, не дожидаясь вопроса, доложил. «Вот все, выписываем ваше выкбродие, направление, довольствие». Отпустил его Воротынцев, а сам с любовью смотрел на Арсения. Двух полковников, своего и чужого, приветствовал Благодарев хорошо отведенным локтем, хорошо поставленной головой, но не едя глазами, не выслуживаясь, а как бы в игру. «Так что, Арсений, значит, в антиллерию?» «Да уж, в артиллерию!» — снисходительно улыбался Арсений. «Ну разве не гренадер?» Пятернёй, сильно ударяя Арсения в грудь и любуясь, спросил Воротынцев у Свечина. «Поедешь в гренадерскую артиллерийскую бригаду?» — я уговорился. «Ну что ж», — хмыкнул Благодарев, перекатил языком под щекою. Да спохватился, не так же надо, это не там, премного благодарны. Лишний раз отдал честь и опять чуть посмеивался, отвисая большой нижней губой. Таким не окружение его сделало. Таким застал его Воротынцев и под уздау. Он и тогда не к своему полковнику, но и ко всякому офицеру так умел, безошибочно употреблял все военные выражения. Уверенно чувствовалось, что за их черту не перейдет, а тон переходил из службы отчасти в игру. Ничему не ученный Арсений держался, будто знал больше всех военных наук. «А то смотри, у меня вот будет полк, ко мне в полк не хочешь?» «Пехота!» — опустил губу Арсений. «Пехота!» Благодарев сделал вид, что думает. «Не-е-е!» — пропел. «Все ж не хочу!» Но тут же делано спохватился. «А как прикажете?» Воротынцев засмеялся, как смеются на детей. Положил здоровую руку ему на плечо. Это высковато получилось. На его погон, уже не мятый, подглаженный, с подложенной картонкой. «Никак я тебе больше никогда не прикажу, Арсений. Не сердишься, что я тебя из Выборгского узвал, в мешок таскал?» «Да не, тихо, просто, как своему деревенскому», — сказал Арсений. Носом шмыгнул. «То из окружения вырывались некогда было, то отсыпались. А теперь... Каждому надо было спешить по своей службе, да и погоны слишком разные для разговора. А миновалось что-то. И горло Воротынцева сжало, надо бы проглотнуть. И Арсений с расшлепанным картошистым носом перекатывал во рту языком, как если б тот был большой слишком. Ну, знаешь, гора с горой. Еще, может, когда...